Александр Пушкин, Евгений Онегин. «И жить торопится, и чувствовать спешит». Вяземский. Глава первая. Евгений Онегин — молодой повеса, недурно воспитанный, родившийся на берегах Невы, едет к умирающему дяде в деревню по вопросам наследования. При этом он высказывает свое несколько циничное понимание момента этой ситуации. «Мой дядя с самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим — наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь! Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя?» Пушкин в первых главах знакомит нас со своим героем, подробно и с личностным отношением описав его привычки, повадки, воспитание, уклад жизни. Острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Жил главный герой романа в праздности. Его знали в светском обществе. Онегин исправно посещал театры, все светские ритуалы. Бывало, он еще в постели. К нему записочки несут. «Что? Приглашение?» «В самом деле... три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено». Но звон Бригетта им доносит, что новый начался балет. Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почтенный гражданин кулис Онегин полетел к театру. Вскоре такая жизнь ему надоедает, а среди описания его времяпрепровождения теперешнего мы находим, как, впрочем, и ранее, отношение самого Пушкина к нему. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты. Мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий, охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страсти и игру мы знали оба. Томила жизнь обоих нас. В обоих сердце жар угас. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам и злости мрачных эпиграмм. Онегин, приехав в деревню, находит дядю уже умершим. Евгений Онегин становится сельским жителем. Два дня ему казались новые уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третьей роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень иль верная жена. Глава вторая. В деревню возвращается Владимир Ленский, новый помещик, красавец, поэт. Ленский приехал из Германии с учебы. Он был богат, хорош с собою, везде был принят как жених. Судьбе было угодно, чтобы Онегин и Ленский стали неразлучны. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первые, каюсь я, отделать нечего, друзья. Вскоре Пушкин знакомит нас с двумя сестрами, Ольгой и Татьяной Лариными. В описании обеих сестер угадывается и пушкинское отношение к своим героиням. Равнодушное к младшей сестре Ольге и восторженно восхищенное к Татьяне. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан — все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежести ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчаливо, как клань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Глава третья. Онегин представлен Ленским, семейству Лариных. На него производит впечатление старшая дочь Лариных. Семейство Лариных, взволновавшись, пророчит Онегина в женихи Татьяне. Что ж Татьяна? Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком, с неизъяснимой отрадой, невольно думала о том. И в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Влюбленность мучительна, не дает спать, у Тани пропадает аппетит. Она, воспитанная на французских романах, находит выход. Она пишет письмо к Онегину, где рассказывает с робостью, со стыдом о своей любви, доверяя Онегину свои чувства и мечты о будущем. И здесь вновь мы находим у Пушкина любование своей любимицей. «Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный? Я не могу понять». Ответа не было, и только к вечеру другого дня Онегин приезжает в гости к Лариным. Их встреча происходит в саду, куда в великом смущении убегает Татьяна. Глава четвертая. В его ответе сквозит некоторое высокомерие, эгоизм, но и сожаление, и нежелание обмануть доверчивость Татьяны. В своем ответе он живо рисует их будущее и не находит никакой привлекательности в этом. И заканчивает свой ответ нравоучениями. «Учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет». Пушкин оправдывает поступок своего героя, убеждая читателя, что Онегин поступил благодушно. Татьяна же заболевает, бледнеет, гаснет и молчит. Однако же у Ленского с Ольгой все в порядке. Ленский боготворит Ольгу в своих стихах, и его строки дышат любовью. «Не мадригалы», — Ленской пишет в альбоме «Ольги молодой», «его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой, что не заметит, не услышит, об Ольге он про то и пишет, и полный истины живой текут элегии рекой». Онегин же живет своим заведенным порядком, по-прежнему дружит с Ленским, проводит с ним все свое свободное время. Ленский весел, одухотворен, вскоре состоится его свадьба с возлюбленной. Через 2 недели назначен был счастливый срок, и тайно брачные постели и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Ленский передает Онегину приглашение от Лариных на именины Татьяны. Глава 5. И вот 3 января. В свои права вступила зима, выпал первый снег. начинается святочная неделя. Татьяна верит в гадания и, по совету няни, накрывает в бане на стол два прибора. Татьяне ночью снится страшный сон, в котором Онегин ножом убивает Ленского. Таня в ужасе просыпается. В книге «Толкователя снов» она ищет разгадку своего страшного сна. Именины Татьяны. С утра в дом Лариных съезжаются гости, являются и Ленский с Онегиным. Татьяна сконфужена, едва сдерживает слезы. Онегин, замечая это, становится сердит. Гости поздравляют виновницу торжества. Доходит очередь и до Евгения Онегина. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость, в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен. Оттого ли, что он и вправду тронут был, или он, кокетствуя, шалил, невольно ль, или из доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Начинается бал. Кавалеры приглашают дам. Ленский приглашает Татьяну, Онегин — Ольгу. После вальса Онегин начинает ухаживать за Ольгой, затем приглашает на мазурку, выбрав ее из двух сестер. Гости изумлены. Ленский не верит собственным глазам. Ему не нравится такое положение вещей. Он после мазурки хочет поговорить с Ольгой и зовет ее в котельон. Ольга отвечает, что дала слово Онегину. Ларин взбешен. «Кокетка! Ветреный ребенок! Уж хитрость ведает она! Уж изменять научена!» Не в силах Ленской снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. Глава 6. Онегин же, видя, что Ленский уехал, заскучал, но мщением своим остался доволен. Татьяна пребывает в тревоге. «Погибну», — Таня говорит, — «но гибель от него любезна. Я не ропщу. Зачем роптать? Не может он мне счастье дать». Утром следующего дня Онегин получает записку, вызов от Ленского на дуэль. То был приятный, благородный, короткий вызов иль картель, учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Евгений очень собой недоволен, обвиняет себя во многом, осуждает в мальчишестве за нелепую шутку. Но поздно, время улетело. Ленский, получив положительный ответ, на который он не очень рассчитывал, едет повидаться с Ольгой. Увидев ее такую же точно, как вчера, услышав ее невинные речи, Ленский смущен, готов просить прощения у Ольги за свою неоправданную, как ему кажется, ревность. Жалея о дуэли, он представляет себя спасителем юной души от развратителя. Ничего не говоря Ольге, с трудом сдерживаясь от долгого прощания с ней, Ленский уезжает. Время 7. Это назначенный час дуэли. Ленский прибыл на место дуэли и ожидает Евгения, который опаздывает. Наконец, враги встретились. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам, наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ль им, пока не обогрелась их рука, не разойтись ли полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда. Дуэль состоялась, Ленский убит, Онегин сражен этим известием. Глава 7. Приходит весна. В деревне все по-прежнему, вот только Евгений Онегин сразу после гибели Ленского давно покинул эти места. Ольга Ларина покидает отчий дом, отбывая за мужем, с которым была повенчана весной, в полк. Татьяна остается в одиночестве, и тем сильнее ее воспоминания об Онегине. И в одиночестве жестоком, сильнее страсть ее горит, и об Онеге недалеком ей сердце громче говорит. Татьяна, гуляя, приходит в дом, где жил Евгений. Она очарована увиденным. Она просит позволения навещать пустынный замок. Через день, вернувшись, Татьяна изучает библиотеку Онегина, немало удивляясь выбором его книг. Она видит его пометки и начинает понимать того, по ком она вздыхала. Чудак печальный и опасный. Создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание, ничтожный признак, иль еще москвич в горольдовом плаще? Чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? Тем временем ее родные решают вести ее зимой на ярмарку невест в Москву. Но это зимой, а сейчас летом Татьяна на прогулках прощается с каждым холмиком, кустиком, как будто понимая, что после Москвы сюда не вернется. И вот за пролетевшими незаметно летом и осенью наступает снежная зима. Татьяна только ей не рада, она страшится зимнего пути. Наступает час отъезда, Таня в слезах прощается с родными местами. Через 7 суток семейство Лариных оказывается в Москве. Знакомится со всей своей роднёй, где она с трудом выносит пошлый, бессвязный вздор. Всё здесь ей не мило. Татьяна имеет успех в светском обществе, и Пушкин очень гордится своей любимицей. У ночи много звёзд прелестных. Красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирою моею, как величавая луна, средь жен и дев, блестит одна. С какою гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Татьяна по-прежнему грустит об Онегине. Здесь, на одном из балов в собрании, Татьяну видит генерал, который впоследствии станет ее мужем. Глава 8. На балу в Петербурге появляется Евгений Онегин. Ему уже 26. Он очень изменился, но по-прежнему не женат, ведет тот же образ жизни. Там же появляется и Татьяна в сопровождении мужа генерала. Онегин ее не может узнать. Она была нетороплива, не холодна, неговорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Онегин тотчас интересуется дамой, которая отдаленно напомнила ему Татьяну у своего друга и родственника. Князь на Онегина глядит. «Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я». «Да кто ж она?»
«Жена моя».
«Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли?»
«Около 2 лет».
«На ком?»
«На Лариной».
Князь представляет Онегина. Онегин в замешательстве, чего не скажешь о Татьяне. Евгений не узнает ее. Она изменилась, похорошела и обрела уверенность, не присущую ей ранее. Он покидает раут и едет, погрузившись мыслями в себя, домой. Утром он получает приглашение на вечер в дом князя Н. Он счастлив. С трудом, дожидаясь 10 часов, он торопится в дом к Татьяне. Входит к княгине. Онегин смущен, не может вымолвить ни слова. Он поражен ее спокойствием и уверенностью. Разговор не клеится. Положение неудобства, которое испытывает Онегин, спасает супруг Татьяны. Онегин поражен, что вокруг весь цвет общества. Весь вечер Онегин занят мыслями о Татьяне. Мыслями о новой, незнакомой ему Татьяне. Евгений влюблен в Татьяну. Она же этого не замечает. Онегин заболевает, не знает, что делать. Наконец пишет Татьяне письмо, в котором говорит о своей любви. Пишет второе, третье, ответа нет. Онегин решает ехать на светский раут, где надеется встретить Татьяну. При встрече с ним Татьяна холодна. Никакого ответа от нее он не услышал. Онегин отрекается от света, проклиная свое безумство. Его поражает хандра. Приходит, наконец, весна. Онегин вновь, одержимый любовью, едет к Татьяне и застает ее одну в слезах над каким-то письмом. Евгений падает к ее ногам. Татьяна объясняется с ним, признаваясь в любви и вместе с тем отвергая Онегина. «Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другой».